Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Это действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель-атеист мог позвонить нам в прямой эфир. Или, если вы столкнулись с вопросом, который ставят атеисты, можно позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон. И можно позвонить также на Viber или WhatsApp, вернее, не позвонить, прислать вопрос текстом 8-977-850-0996. И можно с большим удобством нам присылать сообщение через наш сайт Theos.fm. И можно также оставлять вопросы в комментариях нашей трансляции в Facebook и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов. Уже есть у нас один вопрос. Так, если бы действительно были свидетельства реальности Бога, мы бы не имели нужды в вере для того, чтобы верить. Это было бы просто демонстрируемо и доказуемо. Вы знаете, на самом деле вера в той или иной степени – это то, что мы проявляем в обычной нашей жизни, когда мы верим любым свидетельствам. Ну, смотрите, вот есть там, фоменковцы, которые отрицают, что существовал Древний Рим, что все это фальсификация. Это не сумасшедшие люди. Я беседовал с одним фоменковцем, ну, он таксист, но он, в общем-то, человек вменяемый, он выполняет свою работу, он справляется, он поддерживает отношения с ближними, у него совершенно сохранный интеллект. При этом он отрицает, что Древний Рим существовал. Он там прочитал у Фоменко, что вот Фоменко ему обосновал, что не было никакого Древнего Рима, и сам Фоменко, он тоже не сумасшедший ни в коем случае, он действительно академик. Он академик в области математики, у него есть какие-то признанные научные работы, то есть он на самом деле отлично функционирующий интеллект, он ничуть не глупый, и он по каким-то странным причинам, ему важно отрицать, что Древний Рим был. Он не верит свидетельствам существования Древнего Рима. Ну, ему там какие-то профессиональные историки там говорят, вот у нас источниковедение, вот у нас археология, вот у нас огромная масса данных, которые мы вот таким-то образом обрабатываем, и мы вас, значит, заверяем на основании этих данных, что Древний Рим, он был, и он не хочет в это верить, потому что он так решил. Он не верит в то, что существовал Древний Рим. Или с этими отрицателями Холокоста, что масштабное событие, миллионы жертв, миллионы преступников, соответственно, ну, по крайней мере, тысячи там, допустим, преступников. Ну, огромное количество участников, огромное количество свидетельств. Но люди, тем не менее, отрицают, говорят, не было никакого Холокоста. Опять-таки, они не сумасшедшие, они просто отказываются верить имеющимся данным. И когда мы верим каким-то данным, я верю, что Холокост имел место, я верю, что Древний Рим существовал на самом деле. Это именно акт веры. Я не присутствовал. И когда мне обосновывают какие-то научные теории, понимаете, я вот там смотрю научно-популярный фильм там, про эволюцию, там, люди подробнее объясняют, почему они считают, что вот эволюция имела место. И я в целом верю, но я же не могу этого проверить. У меня нет доступа к научным исследованиям, вернее, приборам, у меня нет навыков, чтобы ими пользоваться. Я вынужден полагаться на мнение других людей. Вообще, наука требует веры, любое обучение требует веры. Я прихожу в школу, я слушаю учителей, там в вузе я слушаю учителей. И неизбежно любые свидетельства, которые мне предъявляются, требуют веры. Я могу упереться и сказать, я не верю. А я не верю. А вы вот закопали этого динозавра сами. И все присыпали и сделали вид. что он тут лежит 40 миллионов лет. А я вот считаю, что нет. Ну, куча же есть конспирологии в мире. Есть люди, которые не верят в то, что СПИД существует на самом деле. Считаю, что СПИД придумали фармацевтические компании, чтобы с этого деньги срубить. Поэтому всегда, когда мы верим каким-то данным, мы именно верим. Есть люди, которые не верят, и нам показывают, что, в принципе, неверие возможно. Его можно считать глупым, конечно, но оно возможно. Человек может не верить, что Древний Рим существует. Понимаете, у меня есть один знакомый сталинист, он считает, что на Бутовском полигоне никто никого не расстреливал, все это РПЦ сфальсифицировало. Тоже возможный вариант. И любые данные, они требуют веры. Любые. Не только данные, которые нам демонстрируют реальность Бога, но и данные, которые относятся к науке, например. Вот читаю я книжку Стивена Хокинга, там «Вселенная в ореховой скорлупке», и он там приводит данные. Ученые обнаружили, там пришли к выводу, такой-то астроном смотрел в такой-то телескоп, и он обнаружил, что я что, у меня нет доступа к этому телескопу. У меня плохое зрение, я бы там мало что увидел. Если бы я увидел, я бы, не обладая образованием, не смог бы это интерпретировать. Я в итоге верю, я доверяю просто этому свидетельству ученого. Я полагаю, что он не врет. То есть вообще любое познание предполагает некий акт веры. Все, что я узнаю от других людей, я в это верю. В ситуации, когда лично на своем опыте я, как правило, не могу в этом убедиться. Вот я вижу там фотографии звездного неба, сделанные телескопом Хаббл. Откуда я знаю, что это Хаббл? Может, они сели, все нарисовали просто. Это же гораздо дешевле просто сесть, все в графической программке нарисовать, вместо того, чтобы возиться, разгонять на орбиту этот Хаббл. Может, они все придумали. Может, и придумали, я не могу проверить. Я верю, я полагаюсь на то, что эти люди не врут мне. И вот аналогично, свидетельства реальности Бога, они есть, они многочисленны, они более глубоки, чем свидетельства, не знаю, большого взрыва. Но понятно, что принятие этих свидетельств, это, конечно же, акт веры, как принятие свидетельств вообще. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Ну вот вначале мы говорили в прошлый раз о вашей статейке, посвященной статье в Science, которая якобы утверждает, что гомосексуализм – это неврожденный феномен. Так вот, Сергей Львович, первое. Вот вы ввиду своей некомпетентности путаете врожденное и генетическое. Вот по современной теории формирование сексуальной ориентации происходит во внутриутробном периоде. Это не является генетически заданным, но является врожденным. Это во-первых. Во-вторых, в статье говорится действительно, что нет какого-то одного гена гомосексуальности. Ну так это и раньше было известно. Там говорится, что на 25% вкупе с внутриутробным развитием ориентация формируется комплексом генов. То есть нету одного гена, есть комплекс генов. Но это то.
Понимаете, если что-то предопределено на 25%, это значит, что это не предопределено. Потому что, ну, вообще говоря, фраза, которую я помню просто вот из доклада об этом отчете, это то, что на основании генома человека невозможно предсказать его ориентацию. То есть мы не можем взять у человека кровь на анализ, ознакомиться с его генами и сказать, ой, это будет гомосексуалист. Во-первых, если люди с некоторой генетической конституцией, они более склонны к формированию гомосексуальных предпочтений, чем другие, ну, может быть. Но версия это гей-движения, основной догмат гей-движения был «born this way», то есть люди являются гомосексуалистами в той же степени, в которой они являются белыми или темнокожими. То есть человек рождается либо однозначно белым, либо однозначно темнокожим, ну, там, возможно, мулаты, но есть люди, которые являются однозначно там, белыми или темнокожими, и с этим ничего нельзя сделать, и это нужно просто принимать как некую природную данность. Так вот, на таком уровне природной данности гомосексуализма не существует. Что касается теории того, что гомосексуализм, он формируется там внутриутробно. Видите ли, насчет врожденности гомосексуализма утверждение, бремя доказательства лежит на стороне, которая выдвигает тезис. Если некая сторона утверждает, что гомосексуализм врожденен, давайте это демонстрируйте. Пока что я вот захожу в Facebook, и в Facebook я подписан на сообщество американских экс-геев. И вот эти американские экс-геи, они недавно провели акцию, они просто собрались, устроили там некий аналог крестного хода, и они там просто, люди выступали, делились своими свидетельствами, выходит человек, говорит, вот я там был гомосексуалист, я вот по этим барам ошивался, потом меня это дело крайне утомило. Там один человек выступал, который был в баре в Орландо, который вот этот игиловец расстрелял несколько лет назад. В него попало там 6, что ли, пуль. В общем, он ранен был серьезно, он выжил с большим трудом, и сейчас он порвал с гомосексуализмом, обратился ко Христу, и есть сотни людей, которые просто вот записи, которые на камеру свидетельствуют, что я был гомосексуалист, а теперь я ушел, а теперь я больше не гомосексуалист. И понятно, что никто вам не скажет, знаете, я был белым, но потом мне надоело быть белым, я решил быть чернокожим. Такого не бывает. Люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. И это такой наблюдаемый факт о людях. Когда мне говорят, что гомосексуализм есть что-то врожденное, там, непреодолимое, но есть же сотни людей, которые свидетельствуют о том, что очень даже преодолимое. И о том, что вся эта теория врожденности гомосексуализма, она абсолютно ничем не подтверждается, она является чистой идеологией. На самом деле существуют устойчивые расстройства у людей в поведении, в том числе связанные с сексуальной сферой. Есть люди, которые натуралы, так сказать, которые испытывают расстройства в сексуальной сфере, но они натуралы. Я знал человека, который бегал по проституткам, и он понимал, что он неправильно себя ведет, это его самого тяготило, не мог перестать. Потому что у него была зависимость от такого поведения. Потом перестал, кстати, он покаялся, перестал. Поэтому то, что у людей бывают разные психологические расстройства, в том числе расстройства в области пола, это, да, бывает. Эти расстройства тяжелые, их не всегда легко преодолеть. Человек может испытывать отчаяние и чувство того, что не может с этим порвать. Но это же не делает само расстройство чем-то генетическим и врожденным. Генетическая теория опровергнута уже безнадежно. Люди продолжают настаивать на этом догмате Born This Way, именно потому что это догмат. Он просто сейчас уже ни на чем не основан, кроме чисто идеологического постулирования. Более того, есть даже такое Американская психологическая ассоциация, есть такая организация в Штатах, и во главе этой организации стоит открытый гомосексуалист. Это абсолютно прогомосексуальная организация. И на сайте этой организации написано, что среди ученых нет консенсуса в отношении того, какие факторы приводят к формированию гомосексуальной ориентации. То есть даже на этом абсолютно прогомосексуальном сайте говорится, что мы не знаем. А все, что мы знаем, вся статистика, которая у нас есть, указывает на то, что, например, число людей, которые себя отождествляют как гомосексуалисты, оно разное в разных возрастных категориях. И оно меняется от года к году, оно растет. Чем либеральнее общество, тем больше людей себя относят к ЛГБТ. И это никак не может быть какой-то генетической или биологической аномалией, это может быть просто только связано с культурой, с модой, и чем угодно. Вот сейчас пошла волна, огромное количество появилось трансгендеров, людей, которые себя относят к другому полу. И очевидно, что это не биологическая какая-то флуктуация, а именно культурная. И это, конечно же, разрушает всю ЛГБТ-идеологию, которая строится на том, что это что-то врожденное. Но факты таковы. Нет, это не врожденное. Это то, что формируется в том числе под влиянием среды, под влиянием пропаганды, под влиянием культурного давления. И в этой ситуации мы, конечно же, можем только сказать, что человек свободен. Человек может от этого освободиться. Владимир спрашивает, почему до сих пор душа не найдена? Ведь ее столько ищут в человеке, сколько существует человечество с наукой и ее философией. Может, потому что ее нет, раз уж не очень много времени прошло, и до сих пор ничего не найдено. Простите, что должно быть найдено? Вот как должно выглядеть? Я вот, например, придерживаюсь дуализма. Я считаю, что существует материя, и я считаю, что существует дух, духовная реальность. И духовная реальность, она, ну, скажем так, не является материальной. Наука, в принципе, вот у нее такой ее метод, наука, в принципе, имеет дело с материей. Вот как, в принципе, можно было бы установить наличие души? Ну и надо понять, что мы имеем в виду под душой. Если мы говорим о сознании человека, о его личности, которая существует в теле в обычном случае, а после смерти это тело покидает, то свидетельства об околосмертном опыте нам указывают на то, что она существует. Нужно как-то напрягаться, чтобы их отрицать. И, как я уже говорил, материализм, он сталкивается с огромными проблемами в объяснении такого феномена, как наша свободная воля. Если материализм истинен, у нас нет свободной воли. А свободная воля — это такой наш непосредственный опыт, который мы не можем отрицать по той простой причине, что для того, чтобы отрицать его, мы должны совершить, в свою очередь, акт свободной воли. Как я уже говорил, для того, чтобы сделаться материалистом, я должен совершить акт свободной воли. Но если материализм верен, то я не могу его совершить, потому что все мои акты воли определяются сложным процессом в коре моего головного мозга, который полностью определяется, в свою очередь, законами природы.
100 вопросов атеиста.
Зачем Фаренскому поставили памятник в Троице Сергиевой Лавры? Понятия не имею, честно говоря. Это не ко мне. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, 55, Роман. К сожалению, не слышал ваш ответ на мой первый вопрос. Но думаю, ничего нового вы там не ответили. Поэтому задам второй. Вот вы мне говорите все время, что вы можете представить, что мысли вам диктует какой-то квантовый компьютер, и это, мол, дескать, и есть ваш опыт свободы воли. Сергей Львович, ну это какой-то детский сад. Ну вот из того, что вы что-то можете представить, что это вообще доказывает? Вот я могу, допустим, представить, что боль возникает не ввиду того, что у меня что-то в организме происходит, а прилетает какой-то злой дух, меня вселяется. Это что, будет доказательство моего опыта, наличие этого злого духа, что ли?
Хороший вопрос. Нет, это не будет доказательством наличия злого духа. И боль может вызываться самыми разными факторами, в том числе психологическими. То есть человек может испытывать реальные, подлинные страдания из-за того, что у него какие-то психологические именно проблемы. То есть человек-ипохондрик может испытывать совершенно реальную боль. Он может считать, что у него рак, что врачи вот не хотят его лечить, он может испытывать панику по этому поводу, и он может испытывать абсолютно реальную боль, потому что никакой опухоли у него нету. Нету, там врачи могут все это тщательно проверить, нету опухоли у него. Но он, ипохондрик, он испытывает реальное страдание, и он испытывает реальную боль. И вот его боль реальна. Опухоли у него нет, а боль-то у него есть. Понимаете? То есть я говорю не о выводах, которые он может делать из своего опыта. Выводы в данном случае ошибочны. Нет у него раковой опухоли. Но его опыт боли несомненен. Я не могу сказать человеку, который мне скажет, ой, у меня живот болит. А я ему скажу, нет, у тебя не болит живота. Это будет бессмысленно, потому что он обладает непосредственным доступом к своим ощущениям, которым я не обладаю. Если он мне сообщает о том, что у него болит живот, мне приходится ему верить, даже если никаких органических причин для этого нет. Даже если у него чисто психологические проблемы, из-за которых он испытывает эту фантомную боль. И вот точно так же опыт свободной воли – это то, что я переживаю непосредственно. И, возможно, вы не поняли пример, который я приводил. Я напомню. я могу допустить, что мир, который я воспринимаю вокруг себя, это иллюзия, что на самом деле я лежу в ванне с раствором, и в мозг мне воткнуты электроды, как в фильме «Матрица». А может, и мозга никакого нет, а мое сознание, оно находится на каком-то другом носителе. И все это сплошная наведенная галлюцинация. Но внутри этой галлюцинации я принимаю решение. Вот я знаю, что я принимаю решение. Вот точно так же, как в виртуальном, в игровом мире я могу пойти в этот город или в другой, сесть на лошадь или пойти пешком. Я знаю, что я нахожусь внутри симуляции, но я знаю, что я принимаю решение. Вот точно так же, даже если бы я допускал, что весь мир, в котором я сейчас нахожусь, это симуляция, я бы знал точно и несомненно, что вот что мне известно с абсолютной достоверностью, это то, что я являюсь самосознающей личностью, и я принимаю решение. И вот, когда люди мне говорят, нет, ты не принимаешь никаких решений на самом деле. На самом-то деле у тебя в голове происходит какой-то сложный электрохимический процесс, который ты принимаешь, ты считаешь, что это твои решения. А почему они не могут быть правы? По двум причинам. Во-первых, для того, чтобы согласиться с ними, я должен был бы совершить акт свободной воли. А если они правы, то я не могу совершить этого акта свободной воли. И вторая причина – это то, что знания наши о мире, они обладают разным уровнем достоверности. Вот я достоверно знаю, что я обладаю свободным выбором. Я сам принимаю решение, являюсь личностью свободной, которая принимает решение. Я менее достоверно знаю, что я нахожусь в студии Радио Теос. Может, это все галлюцинация. Я еще менее достоверно знаю, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва. Мне об этом рассказали ученые. Ученые могут врать и ошибаться, с ними это случалось. Но я предполагаю, что, скорее всего, в данном случае они правы, хотя не могу это проверить. И я не могу, было бы бессмысленно отрицать мое непосредственное переживание свободной воли на основании чьих-то теорий. Теории заведомо менее достоверны, чем мой непосредственно переживаемый опыт. Ну, представьте себе, там, не знаю, у вас болят зубы, и к вам приходят ученые и говорят, ты знаешь, на самом деле у тебя не болят зубы. Ничего у тебя не болит. Это мы вот с точки зрения нашей научной теории считаем, что у тебя ничего не болит. И, конечно, вы им скажете, что, я не знаю, где это вы напутали в вашей теории, но у меня есть непосредственно мной сейчас переживаемый опыт зубной боли. Точно так же у меня есть непосредственно мной переживаемый опыт принимаемых мной решений. Если приходят некие философы-материалисты и говорят, ты знаешь, на самом деле решений ты никаких не принимаешь, их принимает какой-то процесс у тебя в голове. А я на это могу только сказать, что, ребята, я не знаю, где вы напутали, но у меня есть непосредственный опыт принятия решений. Вот поэтому материализм неизбежно валится, он по ряду причин валится, но первая и самая простая причина – это то, что материализм неизбежно отрицает реальность свободной воли.
100 вопросов атеиста.
Если человеку нужна вера в небесные награды и наказания, чтобы быть нравственным, не делает ли это его безнравственным? Это спрашивает Алексей. Вы знаете, что касается небесных наград и наказаний, человек, который удерживается от зла по страху наказания, гораздо лучше человека, который от зла не удерживается вообще. Хотя бы. Но мы с вами исходим из определенной системы представления о правильном. Ваш довод основан на том, что лучше и правильнее, когда человек поступает нравственно, исходя из своего характера, исходя из своих личных предпочтений, исходя из того, что он любит правду, он любит своих ближних, он любит поступать честно и справедливо, а не потому, что он боится наказания или ищет награды. Но во Вселенной без Бога, в атеистической Вселенной, утверждение о ценностях «лучше иметь такой характер» они бессмысленны. Лучше перед кем? Кто считает, кто определяет, что лучше, а что нет? христианской картине мира христианин призван поступать угодно Богу из любви к Богу. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Страх перед наказанием и желание награды может играть вспомогательную роль. Но христианская этика, она держится не на этом. Она держится на том, что человек проявляет любовь и преданность к Богу. А если никакого Бога нет, то говорить о том, что лучше поступать справедливо и лучше поступать справедливо просто по качествам своего характера, чем из страха перед наказанием, оба утверждения бессмысленны. А что вы называете справедливым во Вселенной, где нет справедливости? Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять я. Ну, вот третий у меня момент такой. Вот по поводу волн, которые якобы символизируют душу, и приемника, который символизирует мозг. Вот вы постоянно тоже это все приводите, вот пример. Я утверждаю, что это не более чем демагогия, поскольку нет вообще ничего общего между электронной системой, на которую воздействует вполне материальное электромагнитное поле, и вашей мифологией, которая якобы на мозг воздействует некая сказочная бесплотная субстанция. И цель этой демагогии – просто запудрить мозги, да, верно?
Хорошо. Значит, аналогия тут в том, что без приемника мы не в состоянии воспринимать радиоволны. Если я вхожу в кафе, где есть Wi-Fi, но, или там в метро есть Wi-Fi, ну, сейчас почти по всей Москве есть Wi-Fi, но у меня нет устройства, которое бы это Wi-Fi воспринимало, я о существовании этого Wi-Fi не догадаюсь. И о том, что мир пронизан радиоволнами, никто не знал вот эти, до появления радио. То, что есть космические радиоволны, никто не догадывался. Потому что волны, радиоволны находятся за пределами видимого диапазона. И в этом отношении аналогия работает. Никто никогда не видел души без тела, не совсем так. Но можно сказать, что никто никогда не видел радиопередачи без радиоприемника. Потому что мы не можем ловить радиоволны непосредственно, просто в голову. И хотя, конечно, в околосмертном опыте переживание души вне тела есть. Здравствуйте, отец Сергей. Но я должен уточнить, что я не священник, я мирянин, поэтому, наверное, нет основания меня называть отцом. Скажите, церковь признает, что не существует библейской хронологии? Церковь признаки, что человечеству не 5000 лет, а может и миллионы. Ну, я слышал такую версию, что виду Homo sapiens порядка 200 тысяч лет, но на этот счет есть разные мнения. В церкви нет какой-то, в православной церкви, если церковь, в которой я принадлежу, нет какого-то обязательного мнения в отношении хронологии. Есть православные, которые будут соглашаться с такими протестантскими фундаменталистами и считать, что да, Земле 7,5 тысяч лет. Есть православные, которые считают, что нет, конечно, и мы вполне можем принять именно научную хронологию, что Земле там что-то около 4 миллиардов, Вселенной в целом 13,7 миллиардов. И это не является догматом веры. Догматом веры является тот факт, что мы сотворены Богом. Вселенная сотворена Богом. Вселенная из ничего приведена в бытие Богом. И кажется, что если мы возьмем большой срок, там 13,7 миллиардов, а не 7,5 тысяч, то для нашего сознания 13,7 миллиардов – это почти бесконечность. На самом деле это не бесконечность, это ограниченный срок, который неизбежно ставит нас перед вопросом, что было до этого, и как Вселенная начала существовать. И когда впервые появилась теория расширяющейся Вселенной, одним из ее авторов был католический монах монсеньор Жорж Леметр, она вызвала сначала сопротивление именно потому, что предполагала начало Вселенной и таким образом ставила вопрос о том, что было до начала Вселенной, о том, кто, собственно, Вселенную создал. И насколько старой является Вселенная, собственно, вопрос для нас не принципиальный. Так или иначе, Вселенная сотворена Богом. И что касается библейской хронологии, то это не является частью библейского послания, это является, собственно, попыткой интерпретации библейского текста. Когда люди складывают там сроки жизни лиц, упоминаемых в Библии, и, ну, в итоге у них там получается несколько тысяч лет. Это достаточно спорный подход к Священному Писанию, но лично я его не разделяю. Догматом веры он ни в коем случае не является. Конечно, можно быть христианином, не считая, что Земле несколько тысяч лет, и большинство христиан так не считают. У католиков вообще теория эволюции, она принята... Еще в 50-е годы было объявлено, что католик может верить в теорию эволюции.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Что вы могли бы узнать нового, что могло бы разрушить вашу веру в Бога? Ну, я боюсь, что ничего. Понимаете, вера — это некий опыт, о котором апостол говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть христианину в нормальном случае Святой Дух свидетельствует о реальности Бога, о реальности вечной жизни, о реальности его спасения и искупления. И этот опыт для христианина обладает безусловной внутренней достоверностью, что его отрицать невозможно. А другое дело, конечно, что ссылаться на него в разговоре с неверующими людьми было бы бессмысленно, потому что понятно, что у них этого опыта нет. И американский философ Плантинга приводит такой пример. Вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве. Ну, вы знаете, что вы не виноваты. Вы в это время гуляли по парку, но вас никто там не видел, никто не может подтвердить вашего алиби, потому что вы там в одиночестве гуляли. В это время совершилось убийство, и оказывается, что на вас пало подозрение. И вы обладаете внутренним опытом того, что вы невиновны. Вы абсолютно точно знаете, что вы в это время по парку гуляли, вы тут ни при чем, и вы, конечно же, об этом так и скажете. Но вам скажут, что, знаете, а все злодеи и убийцы, они говорят, что они не виноваты. Они все говорят, что они где-нибудь по парку гуляли, что никто не может подтвердить, но они, конечно же, ни при чем. Все вы тут об этом говорите. И, конечно, вы не можете отбиться одним указанием на ваш внутренний опыт. Вы должны представить какие-то свидетельства того, что вы не виноваты, того, что действительно в это время вы гуляли по парку. И вот точно так же мы не можем, беседуя с неверующими людьми, просто транслировать наш внутренний опыт. Мы о нем можем сообщить, и это совершенно нормально и уместно, но мы не можем на него сослаться, потому что первое, что вам скажут атеисты, ну вот там какие-нибудь оккультисты, они тоже испытывают духовный опыт, на него ссылаются. Все будут что-нибудь говорить про внутренний опыт. Поэтому нам важно, конечно же, указывать на какие-то внешние данные, внешние свидетельства, которые помогли бы человеку прийти к вере. Ну и помогли бы человеку колеблющемуся, потому что этот опыт не является принудительным, человек, в принципе, может его отрицать.
100 вопросов атеиста.
Христиане часто верят в Библию, потому что они ее не читают. Ну, как вам сказать, у меня есть знакомые библеисты, которые профессионально заняты изучением Библии, которые знают ее наизусть. И вообще говоря, говорить, что христиане не читают Библию, это было бы, ну, немножко странно. Знаете, я вас уверяю, что читают. И читают постоянно, читают с большим вниманием. И то, что человек потеряет веру, если он Библию прочитает, это не работает так. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять я. Ну вот я бы еще подкинул вашу демагогическую копилку такой примерчик. Вот машину двигает бензин, смотрите, жидкость двигает груду металла. Так и душа воздействует на тело, значит душа есть. Но это так, к слову. Вот вы все время говорите, Сергей Львович, что, мол, где исключительность человека, это якобы некий внутренний опыт, какая-то очевидность, мол, присущая всем. Но забавно наблюдать при этом, как в своих статейках вы сокрушаетесь, что, мол, если люди отбрасывают христианство, то они не видят своей исключительности. И ужас, считают, что остальные живые существа обладают такими же правами, как и они. То есть вы признаете, по сути, что этот весь внутренний опыт, якобы эта очевидность, это просто туфта, а вся ваша исключительность – лишь ваша христианская мифология. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Еще есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Игорь Иванович, Станислав. Ну вот смотрите, в этот понедельник, позавчера, вы сказали буквально следующее, я даже записал, цитирую. Значит, чтобы как-то неправильно себя вести по отношению к людям, например, манипулировать ими, Бог должен для начала существовать. Поэтому если человек предъявляет Богу какие-то претензии, то он с самого начала исходит из того, что Бог реален. Сергей Львович, ну таким образом, по-вашему, выходит, что прежде чем критиковать религиозную концепцию, в том числе и критиковать Бога, предъявлять ему претензии, вот этой самой религии, атеист, материалист или просто ученый-религиовед должен сначала признать реальное существование этого Бога. То есть религиовед-мусульманин должен, значит, сначала признать реальность Троицы, а, соответственно, религиовед-христианин – реальность Кришны, угу, так сказать, Перуна и Вечно.
Хорошо.
Ваша логика просто феерична.
Хорошо. Вы знаете, есть несколько разные вещи. Вот можно сказать, что концепция Бога, она непоследовательная, и можно ругать с этой стороны, но вот говорить о том, что Бог манипулирует, ну, это именно претензия, которую человек предъявляет по отношению к Богу. И чтобы эту претензию предъявлять, нужно исходить из его реальности все-таки. То есть в данном случае для того, чтобы ругаться на Бога, надо исходить из того, что он существует на самом деле.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Что если вы на самом деле со своей религией посвятили жизнь чему-то пустому и убедитесь к этому перед концом жизни? Как вам сказать, если верен атеизм, то я не просто посвятил свою жизнь пустому, ничего, чему можно было бы посвятить свою жизнь, просто не существует. И есть, я помню, смотрел очень смешной ролик, который сняли какие-то юные американские атеисты, про то, как умирает богочестивый христианский юноша, и в видении ему является розовый единорог. И розовый единорог ему говорит, что, ты знаешь, никакого Бога-то и нету, и вечной жизни нету, и ты просто вот помираешь, и все. А он спрашивает, ну а ты кто такой? Он говорит, а я вот просто галлюцинация тут. И тут, значит, этот юноша начинает сокрушаться. Ну да, я вот так вот и помер девственником, теперь из-за этой веры в Бога вот совершенно не вкусил мирских радостей, думал, все на небеса рассчитывал, небес никаких нет, вот как я попал. И, конечно, это очень смешная шутка с розовым единорогом, потому что мы понимаем, что если атеисты правы, то человек умирает, и его нет, и он не испытывает никаких огорчений по поводу того, что неправильно потратил свою жизнь. Но это знаменитая пари Паскаля, согласно которому человек, если он ставит на то, что Бог реален, он либо ничего не теряет, либо выигрывает вечную жизнь. Если он ставит на то, что Бога нет, либо он ничего не выигрывает, либо он проигрывает вечную жизнь. То есть в любом случае, если человек верил и заблуждался в своей вере, а верна картина мира атеистов, человек умирает с блаженным ожиданием жизни вечной и блаженной, и так в этом не разочаровывается, потому что некому разочаровываться, некому печалиться уже о том, что я вот так вот лоханулся. Если человек умирает атеистом и оказывается, что он не прав, он обнаруживает уже на следующую минуту, что он трагически ошибся. Да, слушаю вас.
Сергей Григорьевич, это снова Станислав. Ну, как вы правильно заметили, Бог как понятие действительно существует, и это понятие ушлые люди, жаждущие управления и манипулирования людьми, они как раз его и используют. Поэтому претензия к манипулированию относится на самом деле не к Богу, который реально якобы существует, а к этим людям, которые прикрываются этим понятием. Вот и...
Вы знаете, насчет манипуляции, в том числе религии, такая манипуляция, в принципе, возможна. и там бывают культы, где там людьми манипулируют от имени Бога. Бывают такие нездоровые духовные лидеры, которые тоже пытаются людьми манипулировать, но, понимаете, атеизмом или наукой или чем угодно еще получается манипулировать гораздо лучше, гораздо эффективнее. Потому что любым авторитетом можно манипулировать. И в 20 веке мы видели как раз расцвет вполне себе атеистических идеологий. Насчет переживания человеком опыта своей исключительности. Понимаете, человек может отрицать все, что угодно. Человек может отрицать свой собственный опыт. Человек может отрицать разум, совесть, свои непосредственные переживания. Так работает грех. Поэтому то, что люди отрицают... Ну, знаете, я вот читал эту декларацию защиты клонирования, там группа атеистических мудрецов писали, что отличие человека от животного некачественное, а количественное. И человек просто одно из животных, но среди подписантов этой декларации не было ни одного животного, только люди. И, конечно, существуют идеологии, отрицающие очевидное. Ну как, не знаю, там, российская идеология отрицала, что люди других рас обладают человеческим достоинством. Они ошибались, что сказать. Вернее, они не ошибались, они заблуждались, потому что им это было нужно, им это было выгодно. Владимир спрашивает, позвольте еще вопрос о Библии. Почему человек должен верить текстам Нового Завета, которые написаны явно не в первом веке, ведь оригиналов Нового Завета нет? Почему мы должны верить поздним копиям? Потому что достаточно, знаете, есть ряд методов, которые позволяют нам установить дату происхождения текста. И, например, есть ряд как внутренних, так и внешних критериев. Например, насколько то, что написано в тексте, соответствует данным, которые существовали в ту или иную эпоху. Насколько язык соответствует тому, что... языку, который тогда употреблялся. Ну, для Нового Завета, например, нам очень интересна дата падение Иерусалима. Вот Иерусалим был взят римлянами после неудачного восстания иудеев в 70-м году нашей эры. И из текстов Нового Завета видно, что большая часть текстов написана явно до этого события. Или мы читаем, когда в Евангелии от Иоанна, что там купальня, 5 крытых ходов, и видно, что автор там жил, в этом самом Иерусалиме, он знает про эту купальню, потому что ее потом раскопали археологи. Как текст написан, потому что использовались разные манеры письма в разные эпохи. То есть существуют методы датировки новозаветных текстов, они не требуют веры, они вполне научные. Согласно этим датировкам, тексты Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения христиан. То есть это вопрос научной датировки. И установлен достаточно точно текст Нового Завета. То, что вот мы сейчас имеем, это текст, который с высокой точностью соответствует тому, что написали апостолы. Просто это вопрос библейской текстологии. Это даже не вопрос веры.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Борис, когда все эти ошибочные научные теории будут исправлены, люди станут счастливыми. Ну, человеческое счастье, оно зависит не от этого, но я благодарен науке, я ни в коем случае не собираюсь науку уничижать. Наука — это очень высокое, очень духовное человеческое занятие, и надо только понимать, что мы не должны возлагать на науку то бремя, которого она не понесет. Мы не должны требовать от науки доказательств духовного мира. Егор, чем заняты души, ожидая страшного суда? Я думаю, что лучшее, что мы можем сказать, воспевают Бога, но для нас это прозвучит непонятно. Я думаю, что они заняты очень важными, очень насыщенными, очень радостными, приносящими удовлетворение творческими делами. Но мы сейчас не в состоянии понять, чем именно отсюда. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, я снова Станислав, но я на другое хотел бы обратить внимание ваше. Вот есть такой ученый индоамериканский, Рамачандран. У него богатейший опыт общения с пациентами, у которых наблюдались различные повреждения мозга головного. У него есть книга, называется «Мозг рассказывает». Она есть и в аудиоформате, и, значит, в текстовом. Во-первых, я его рекомендую. Просто в качестве примера, он в конце там в качестве заголовков перечисляет, вернее, нет, я вам в качестве заголовков назову просто парочку параграфов, где он описывает случаи непосредственно переживаемого опыта. Значит, доктор, я соединился с Богом. Доктор, я умираю. Доктор, я не существую. Доктор, где моя мать? Доктор, где второй я?
Ну
и так далее. Доктор, я оставил свое тело. Понимаете, вот по поводу того, что они непосредственно переживают. Как можно в таких ситуациях доверять? Алло.
Да-да.
Как доверять непосредственно переживаемому опыту свободной воли в таких случаях?
А понимаете, у нас другого выхода просто нет. Для того, чтобы спорить или соглашаться с вашим утверждением или с утверждением этого автора, я уже должен проявлять акт свободной воли. Но ссылки на какие-то нарушения в работе сознания и воли, они нам никак не доказывают, что сознание и воли не существуют. Понимаете? Если, я не знаю, у человека нарушение слуха, например, это же не значит, что этим опровергается опыт слуха. Какие-либо патологические состояния, когда человеческое сознание не функционирует как должно, они нам никак не опровергают того опыта, который возникает, когда оно работает нормальным образом. Олег спрашивает, если бы Иисусу Христу прислали повестку из военкомата, как бы он отнесся к этому? Я думаю, что он бы ее проигнорировал, но Иисус Христос просто послан на землю Отцом с определенной целью. И эта цель состояла не в том, чтобы там, служить в чьих-либо войсках. Когда Иисуса пытались вовлечь в бурную политику того времени, там же политики было выше крыши, в Иудее того времени были разные партии среди иудеев, которые ненавидели друг друга, все вместе ненавидели римлян, у римлян были свои разборки, и, конечно же, все требовали, чтобы вот какой-то известный проповедник встал на их сторону и их поддерживал. Ну вот он хлебы умножает, так отлично ж, будет поставлять продовольствие для наших войск. Но, тем не менее, Христос не поддержал кого бы то ни было вот в этой бурной политической жизни иудеев первого века. И поэтому я не думаю, что он бы пошел бы на службу в те или иные вооруженные силы, это абсолютно не было частью его миссии. Он как-то вообще не принял участие в конфликтах той эпохи, хотя вот его хотели сделать царем, но он от этого уклонился. Поэтому его миссия была совершенно в другом. Но время наше уже подходит к концу. Я должен уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».